Последних уже почти 3 месяцев мы с вами вместе изучаем послание. Какое? Галатам. Послание Галатам – это тема главная этого послания. Какая? Свобода. Это письмо свободы, которое написал апостол Павел церквям галатийским. Когда Люда пела это пение «По полдороге в небо», мы уже больше, чем на полдороге в послании Галатам. Мы уже 75% прошли, у нас осталось еще буквально 3 служения, посвященные этому посланию. Надеюсь, что все то, что мы вместе с вами проходили, читая, перечитывая, изучая наизусть, это послание принесет вам в жизни огромное благословение. Буквально несколько моментов напомню вам, о чем говорили последние 2 воскресенья, потому что нет возможности напоминать с 1 главы до сегодняшнего момента. Мы говорили о том, что свобода в 5 главе, апостол Павел начинает говорить ее, которую нужно отстаивать. Свободу, которую нам дает Иисус Христос, если мы не прилагаем усилий защищать ее и отстаивать, она постепенно угасает или растворяется. Дальше мы говорили о том, для того, чтобы свободу, которую нам даровал Христос, даруя нам новую жизнь, если мы хотим, чтобы эта свобода приносила результат в жизни, то Бог ее нам дал для того, чтобы мы любили. То есть человек, который не используют свободу в Иисусе Христе для любви. А любовь есть, это есть исполнение закона и так далее. Он просто уходит, может быть, опять не сразу, но постепенно в оковы или в рабство. Поэтому вопрос для нас очень важный, друзья мои. Свободу, которую мы используем как возможность, помните, мы говорили об этом, возможность для нас либо любить, либо что делать? Исполнять желание плоти и похоть ее. Удивительно, что эта возможность у нас не исчезает даже после того, когда мы стали детьми Божьими. И в этом, наверное, одно из самых серьезных аргументов того, что человек возрожденный, являющийся Детем Божиим, может снова оказаться в рабстве греха. Сегодня мы будем говорить о том, что свобода, которую нам дал Господь, это свобода творить. Свобода не разрушать, а свобода созидать. И если вы видите человека, который скажет вам, я свободный, поэтому я могу разрушать, то это не свобода. Апостол Павел объясняет это, что это значит и почему это важно христианам понять. И второй момент, это не только свобода творить, но свобода еще нести. Вы знаете, когда человек что-то несет, нам кажется, что он не свободен. Представьте себе такую картину. Молодой человек несет за плечами какой-то груз. Он свободный или нет? Как вы думаете, он был бы более свободный, если у него этого груза бы не было? А? Нам кажется, что да, Библия говорит нет. Интересно, правда? Более того, Иисус говорит, если вы не несете этого груза, вы не можете быть моими учениками. Так что же, свобода освобождает нас от всего того, что мы должны быть свободны и делать, что хотим, или призывает нас взять на себя какую-то тяжесть? Мир говорит совершенно по-другому. Свободный, как птица в полете. А Христос говорит, самый свободный, Это тот, кто берет крест свой и следует за мной. Как-то у нас эти два понятия очень сложно сочетаются вместе, не так ли? И апостол Павел говорит, в чем важность понять этого принципа, что есть истинная свобода. Свобода созидать и свобода нести. Давайте прочитаем вместе послание Галатам, 5 глава, с 22 стиха и до 6 главы 5 стиха. Плод же Духа, кто знает наизусть? Да? Пожалуйста, Ангелина.
Плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, таковых нет закона.
Молодец. И дальше что сказано? Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если мы живем Духом, то по Духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Братья, если и впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, дабы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. И 5 стих. Ибо каждый понесет что? Свое бремя. Свободный человек несет бремя. Я попрошу там братья, которые в конце, чтобы они принесли две тарелочки для пожертвований и поставили пустые, правда, вот сюда на стол, одну на правую сторону, другую на левую. Пожалуйста, кто там находится, братья, вот одну сюда, другую сюда тарелочку положите. Я хочу для иллюстрации использовать эту возможность. Итак, свобода творить. Помните в детстве, когда вы были очень маленькие, когда вы первый раз взяли карандаши или краски в свои руки? Помните такое? Может, с самого начала, с чего вы начиналось? Помните свои первые рисунки? А? Какие они были? Одну сюда, другую на ту сторону. А?
Некрасивые.
Странные, правда? И что люди делают, те, кто учат рисовать маленьких детишек? Знаете, что делают их? Они дают им рисунок и точки делают, да? Чтобы они что делали? Что они обводили и дальше им показывают, какими цветами, даже какой кусочек нужно раскрасить. Да? Видели такое? Нужно точечки все соединить и потом по каждую часть таким образом нарисовать. Да? И получается красивая картинка. Как вы думаете, что легче, по точкам рисовать или рисовать без точек на голом листе бумаги? А? Без точек. Нет, что легче, да, что легче? Конечно, по точкам легче. Как вы думаете, Бог от нас ожидает, чтобы мы рисовали или созидали картину нашей жизни по точкам, которые другие для нас расставили, или с чистого листа? А вы знаете, что многие люди, христиане, они рисуют сегодня картину только по точкам, которые для них расставили. Ни в коем случае за линию нельзя заходить. Они творят только в тех рамках, которые для них люди поставили. Интересно. Бог нам дает полотно дает нам, что еще? Краски. И говорит, рисуй. В одной песне есть, кто-то, я не помню, кто это поет эту песню, твоей рукою лепится, да, поэма, или не лепится, как ходим перед Богом мы счастливы или прокляты. Что мы творим с вами? Что мы творим тем, что дал нам Бог? Послушайте, что Он нам дал. В прошлый раз мы читали дела плоти. Они очень хаотичны. Апостол Павел здесь говорит нам, есть плод Духа. Интересно, что он плоды Духа, очень, у нас нет много времени, но очень коротко их очень поставил, сгруппировал правильно. По три. Три, три и три. Первая категория трех качеств или трех составляющих плода Духа имеет какие три? Любовь, радость, мир. Скажите, пожалуйста, плод сам по себе, он является результатом вашей работы? Ты можешь что-то сделать, чтобы на дереве апельсины росли? А? Очень мало. Плод растет. Бог говорит, что плод этот, это не результат нашего труда с вами. Плод Духа – это то, что Он нам дает на наше согласие жить по вере. Некоторые люди не понимают так этот текст. Они думают, что Бог нам дал какие-то семена, и мы должны работать над собой для того, чтобы все было больше и больше и больше и больше и больше любви. Но апостол Павел говорит, совершенно другую картину нам показывает, что плод Духа не нашего Духа, а какого Духа? Духа Святого, который нам дал Бог через жизнь веры, освободив нас от порочной жизни. Этот плод Духа есть, этот реальный плод Духа. И три первые составляющие говорит прежде всего нам о том, что для нас сделал Бог. И то, что Он от нас ожидает. Любовь. Бог нас принял такими, как мы есть. Радость. Что это? Что есть радость? Помню, кто-то недавно проповедовал на эту тему. Радость от того, что Бог в Иисусе Христе сделал для нас. И это только единственное то, что всегда нас заставляет радоваться. Мир. Опять-таки, что все, что ни Бог не делает, Он делает для нашего блага, и мы можем быть в мире. Друзья мои, давайте я не буду перечислять все. Скажу вам, представьте себе, вот, что в этой тарелке, эта тарелка, это просто как называется у художника, место, где лежат краски. Палет. Пюпитр – это там, где больше мольберт, да, это чем рисуют. Да там, где краски все лежат, и разные-разные краски. Палитра. Окей. Спасибо. И вот сюда положены различные-различные краски. Один вид краски, если я бы с детьми бы проводил этот воскресный школы, я бы эту картину нарисовал бы так. Один вид краски. Написано на нем «любовь», сюда положили, да? «Радость», да, сюда. «Мир», «долготерпение». Красные, желтые, зеленые, разные краски. В другую тарелочку положил бы другие. Знаете, какое? Одну написал бы, допустим, зависть. И туда какой-нибудь сажи положил бы. Дальше положил еще одну, допустим, злоба, да? Какое-нибудь, знаете, масло ненужное, которое вот с машин сливают, когда оно уже туда положил бы. Какой-то старый жир вонючий, это сплетни. И так далее, и так далее, и так далее. Я бы дал вам кисточку и сказал бы, пожалуйста, рисуйте. Каждый раз, когда встречается ситуация, мы должны свою кисточку будем куда-то обмакнуть. Не так ли? Рисуйте, творите, созидайте. Вот что Бог говорит через апостола Павла для галатов. Он говорит, вам дал Бог кисть в руки и дал вам необходимый материал. Творите. Созидайте теперь такую жизнь, чтобы эта жизнь была благоуханием для всех окружающих людей. Вы скажете, а как? К примеру, о тебе сказали что-то плохое и обидели тебя. У тебя есть кисточка. Что делать? Куда опустить свою кисть? В обиду? А куда? Куда ее опустить? В любовь? А может, в воздержание? А может, в кротость? А куда мы отпускаем свою кисть? Когда вас унижают в жизни, куда вы свою кисть отпускаете? Когда нам говорят плохие слова? Вы знаете, каждый из нас, Писание говорит, мы будем проходить в своей жизни через те или иные обстоятельства. И апостол Павел нам говорит, смотрите, вам Бог дал кисть. Вы творите каждый день. Вы рисуете портрет образа, по которому создал вас Бог и который ожидает от вас. И вы знаете, порой наше подобие Богу или тот образ, который Он создал, мы рисуем совершенно в других красках или тонах, не так ли? Свобода. Знаете, что необходимо скульптору, чтобы делать хорошую, красивую скульптуру? Кусок, наверное, мрамора, молоток и зубило. Правда? Для того, чтобы дирижеру иметь хорошую музыку, что нужно? Музыканты и инструменты. Правда? Что нужно, кому еще? Допустим, тому же художнику, чтобы делать произведение искусства. Холст, краски, кисть. Правда? Как вы думаете, что вам и мне нужно, чтобы творить ту картину, которую Бог хочет, чтобы мы созидали в жизни. Что вам нужно? Он говорит, я вам даю себя самого и даю плод Духа. Друзья мои, если кто-то из нас это сегодня не творит, вы знаете, в этом соседи виноваты. О, если бы этот брат бы в церкви не был, я бы по-другому жил бы. Я бы другую картину рисовал. Видите, что происходит? Апостол Павел говорит, при чем здесь тот, кто пришел к вам и пытается вас снова ввести в рабство? Они не являются причиной вам не творить то, что Бог ожидает от вас. Вы свободны отказаться от того, что вам предлагают, и свободны использовать плод Духа для того, чтобы делать то, что от вас ожидает Бог. Друзья мои, вы верите в это? Что у нас нет никакого извинения пред Богом, что у нас чего-то нету для того, чтобы творить то, что Бог хочет через нас сделать. Никакого. There is no excuse. Да, некоторые из нас жили, возможно, в очень сложных обстоятельствах, когда мы были детьми. Некоторые из нас, возможно, прошли через серьезные потрясения в своей жизни и разочарования, неважно, от верующих людей или от неверующих. Но скажите, неужели мы всю жизнь будем рисовать картину вот из той тарелки? Апостол Павел говорит, no, не делайте это. Но те, которые Христовы, 24 стих, он пишет, что они распяли плоть со страстями и похотями. Те, которые Христовы, или те, которые рисуют эту картину вот отсюда, с этими красками, они что делают? Они плотские желания, инстинкты, что они с ними делают? Они, что значит распяли? Подавили, уничтожили. Ведь тенденция у нас у всех, когда к нам, с нами поступают плохо, макнуть кисть туда, не так ли? И он говорит, ну те, которые Христовые живут по духу, они совершенно по-другому делают. Не потому, что у них нету борьбы, но потому, что они уничтожают или распинают в себе желания, которые есть от плоти. Друзья мои, все из нас имеют тенденцию поступать по плоти, когда мы сталкиваемся с несправедливым отношением к нам. Когда мы сталкиваемся с различными словами, которые незаслуженно мы слушаем. Когда мы встречаемся с неблагодарностью, когда мы встречаемся с обманом, когда мы встречаемся с различными обстоятельствами, что бы это ни было. Он говорит, те, которые Христовы, то есть те, которые живут в свободе и продолжают созидать, они в жизни своей распинают. Распинают то, к чему их естественная природа, возможно, желает направить. Дальше апостол Павел пишет. Если же мы духом живем, тогда и по духу поступать должны. И дальше он говорит, мы не будем тщеславиться, мы не будем друг друга раздражать, и мы не будем друг другу завидовать. Он перечисляет вещи, которые служат не для созидания, а для чего? А для разрушения. И он говорит, если вы будете завидовать или, другими словами, жить, потому что у другого есть что-то, а у вас этого нету, то вы не сможете созидать. Если вы будете тщеславиться, превозносясь над другими, вы не сможете что делать? Созидать. Вы не свободны к созидательной жизни, если смотрите, почему у меня нет того, что у другого есть. и не будем друг друга что еще делать? Интересно сказано, раздражать. Что такое раздражать друг друга? Что значит раздражать человека? Вы знаете, есть вещи, которые людей раздражают вне нашего желания. Не об этом здесь речь идет. Речь идет о том, когда мы знаем, что человеку неприятно это. Ну, к примеру, жена приходит домой и хочет засвидетельствовать мужу своему о Боге. Муж пришел с работы, и она знает, что ему ни классическая музыка не нравится, ни какие-то определенные проповеди ему не нравятся, да? И он приходит домой, и она на полную громкость. Я тебе, говорит, так поставлю, чтобы ты ни в какую комнату не мог закрыться, чтобы не послушать вот это. И что происходит? Еще больше, да, ожесточения. Друг друга раздражать. Ты знаешь, что человеку не нравится громкая музыка, но ты специально делаешь ее на всю громкость. Ты знаешь, что американцу не нравится селедка, а ты приглашаешь его и все блюда накрываешь ему из селедки. То есть ты знаешь, что это не надо, но все равно делаешь. Как мы можем созидать и пользоваться тем, что Бог нам дает отсюда, если мы допускаем такие вещи? Апостол Павел говорит, итак, если вы хотите созидать, если вы хотите в духе и в духе Христа в свободе творить то, что Бог хочет, не делайте специально, наоборот, людям то, что им не нравится. Знаете, есть одна вещь, которая объединяет общее между Богом и человеком. Одна характеристика, которая свойственна и Богу, и человеку. Можете записать это, если вы записываете. Это желание и возможность или способность творить что-то. Вы согласны, что это есть у Бога, да? Он творец, да? И создав нас по образу и подобию своему, Он создал нас человеком, который должен творить. Поэтому, когда мы сегодня будем уходить домой, я хотел бы, когда мы будем в заключительной молитве говорить и молиться Богу, задайте Господу вопрос: Иисус, какую картину сегодня я рисую? Что я сегодня созидаю? Макаю ли я свою кисть, то, что является результатом или плодом Духа? Или прибегаю часто к тому, что является делом плоти? Как вы думаете, а может человек и из той, и из другой тарелки пользоваться красками или нет? Может? Может человек духовный, который живет по принципам Священного Писания, как Писание говорит, попасть туда и оттуда пользоваться чем-то? Послушайте следующий стих, раз об этом говорит. Он говорит, братья, а если впадает человек в какое-то согрешение, да? Значит, может? А? Может. то вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Вы знаете, до тех пор, пока вы и я живы на земле, мы не застрахованы от того, что наша кисть никогда не коснется того, что называется делом плоти. И что же делать? Я помню, однажды художник у нас рисовал картины, когда мы гуляли по нашему городу, по улице, раньше улица была Ленина, и там стояли в скверике люди, которые рисовали картины. Я помню, однажды подошел к одному и говорит: а можно я попробую? И он на половине своей работы говорит: ну на, дает мне кисть, говорит, попробуй. Я же вижу силуэт, что он хочет нарисовать. Я думаю, ну я возьму пару раз. Раз намочил туда-туда, начинаю делать. Люди стоят, смеются. Он стоит, улыбается. Я говорю: ну-ну-ну, я больше не буду. Он посмотрел на это все. И что его рука начала делать? Он взял, нанес другую краску, исправляет, ретушь делает, какие-то другие краски опять подмешал, там, все исправляет. И продолжает делать то, что он спланировал делать. Смотрите, что Писание говорит. Если вы свободные люди и замечаете, что кто-то пускает свою кисть в ту тарелку, что вам нужно делать в этом случае? Как человеку духовному, живущему по духу и свободному человеку. А? Исправлять. Что значит исправлять? Сегодня мы на воскресной школе говорили об этом. Исправлять, речь о том, что вытаскивать из проблемы, в которую человек попал. Выносить его из этой проблемы и таким образом исправлять то, что произошло. Другими словами, нести самому иногда последствия проблемы другого человека. Я ему нарисовал какую-то каракулю на этом планшете, а ему надо исправить. Ему надо потратить краску и время для того, чтобы привести все в порядок. Друзья мои, когда вы видите человека, который поступает по плоти в церкви, что вы делаете? О, если такие люди в церкви, там мне нечего делать. Как людям не стыдно, а еще с Библией в руках ходят в церковь. Вы слышали такие слова? Иногда мы их сами говорим, не так ли? Что Писание говорит? Если ты духовный человек и рисуешь свою картину отсюда, исправь. Исправь, покажи, как надо делать. Покажи, как люди, верующие в Бога, должны поступать, вместо того, чтобы быть недовольным постоянно и осуждать за тот или иной поступок человека. Поэтому иметь свободу, это означает нести на себе иногда вот этот тот или иной поступок человека, который представляет людей, верующих, церковь, и помочь своим поведением, своим отношением исправить ситуацию, в которой этот человек попал или находится. Апостол Павел говорит: вот как рисуется картина, как созидается церковь. Когда вы видите человека, который одет не в ту одежду, которую вы считаете достойной людям, верующим, одеваться, как вы реагируете на это? когда они смотрят те или иные программы или интернетовские сайты, которые, вы знаете, нельзя верующим людям смотреть. Как мы на это реагируем, как духовные люди? Ведь каждый день мы с вами макаем свою кисть куда-то. Итак, мы свободны не от того, чтобы, когда человек впадает в согрешение, пройти мимо него, а мы свободны во Христе нести проблему этого человека и помогать исправиться. Последние две мысли мы будем вместе заканчивать. Дальше он говорит: «Носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните закон Христов». Немножко пропускаю. Третий и четвертый стих. И пятый стих говорит: «Ибо каждый понесет свое бремя». Как вы думаете, в этом есть противоречие? А? Есть? Вроде бы есть противоречие. С одной стороны, апостол Павел говорит, смотрите, говорит, если вы духовные люди, да, если вы свободные люди во Христе Иисусе, то что делаете? Носите бремена друг друга. С другой стороны, он говорит, если вы духовные люди, что делать? То вы должны нести, что? Свое бремя. Так должны мы носить или не должны? Интересно, что эти два слова на русском языке, они переведены одним и тем же словом «бремя». В оригинале это совсем два разных слова. Совсем два разных слова. И мы сейчас посмотрим, дети, я вам им маленьким сейчас экзамен сделаю. Итак, первое слово «бремя», когда он говорит «носите бремена друг друга», и это стих второй, да, это переводится слово как «фартион». Запомните? Слово «фартион». Окей? Второе слово, когда он говорит «каждый понесет свое бремя», это слово переводится как «сапос». Окей. Послушайте значение первого и второго слова. Я сейчас заменю. «Носите тяжесть, бремя или груз, который не подсильный человеку, от чего он может сломаться, если будет нести его один». Вот это дословный перевод. А? То есть носите бремена, потому что если вы не поможете ему, он развалится. И другое. Каждый понесет свой на себе груз, который Бог определил для него, который посильный и соразмерный его силе. Совсем два разных слова. Совсем два разных понятия. Итак, первое. Это тот груз, который нам не подсильный, и он нас сломает. А второе, который посильный и который соразмерный нашей силе. Итак, давай сейчас, Ангелина, тебе и Данику я маленький экзамен сделаю. Ироничка тебе тоже. Если мама просит тебя, помой, деточка, посуду, какое это бремя? А? Это то бремя, которое тебя сломает, правда? И ты умрешь, если будешь это бремя нести. Нет, правда? Выживешь? Посильный груз. Даник, а если тебе скажут, знаешь что, с завтрашнего дня ты должен всю свою семью обеспечивать деньгами, платить за дом, платить за квартиру и за все остальное, папины расходы и мамины покрывать. А? Это посильный груз? А? Вы знаете, я помню рассказы много о детях, которые во время войны в 6-летнем, 7-летнем возрасте должны были быть теми, которыми обеспечивали семьи, потому что отец был на фронте, мать была больная, и они должны были делать такие вещи интересные, можно было слышать. Непосильный груз лег на человека. Конечно, это непосильный для него груз. А если тебе, Ангелина, скажут, деточка, ты должна убрать игрушки все и помыть пол и убрать квартиру. А? Посильный, правда? Друзья мои, так что, нам нужно носить бремя или нет? Вы знаете, каждому из нас Бог дал бремя, которое мы должны нести. Писание говорит, что Христос сказал, да, придите ко мне, и что? Научитесь от меня, ибо что? Ибо бремя, вот там это же самое слово используется, бремя, которое соразмерно твоей верой, которое ты будешь нести, и через которое ты будешь укрепляться в вере. Интересно, правда? Если, другими словами, мы хотим духовно расти и использовать свою свободу для созидания, мы должны нести бремя. Если вы своих детей избавите от бремени, вы знаете, что происходит? Вы их обворуете в жизни. Если вы за них постельку будете застилать, если вы за них будете игрушки все собирать, если вы за них все убирать будете в доме, если у них никакой ответственности, никакого бремени не будет, когда они поймут, что есть ответственность на их уровне, вы огромный им вред принесете. И Бог, как Отец, Он каждому из нас дает бремя. Итак, кто из вас хочет идти за мной и не берет своего креста, тот что? Тот не может быть моим учеником. Вот оно, бремя. У одних это бремя, связанное в отношении проблем, может, какой-то здоровьем. У другого, может быть, в семье. У третьего, может быть, еще что-то. У пятого и так далее, и так далее, и так далее. Знаете, это место, оно разбивает теологию о том, что верующие люди во Христа и свободные люди должны быть свободны от всякого бремени. Мы каждый несем какое-то бремя, не так ли? Помню, у нас одна в семье был муж, у которого жена была неверующая. Она была настолько жестокая по отношению того, когда он приходил в церковь, что иногда даже бывало, чтобы жена поднимала у него руку. Помню, один раз он пришел в церковь, у него синяк под глазом. Ну, стыдно сказать, что жена побелая, правда? А он пришел, помню, я как-то с ним разговаривался, говорю, как жизнь, как что? Он говорит, слушай, говорит, вот рассказывай так и так и так. Ударила, говорит, меня там, что у нее под рукой было, ударила в лицо его. Вот я так послушал, говорю, ну и как ты? Что ты думаешь дальше? Он говорит, слушай, говорит, не знаю, что делать. И молился к Богу, говорю, Господи, я готов нести, говорит, но я боюсь сломаться. Я не хочу отвечать ей тем же самым. Говорит, у меня есть сила для этого. Я подумал, он несет это бремя. Но ему нужно помочь, чтобы он не сломался. В одной семье рождаются трое детей. Один умирает, двое остаются инвалидами. Жена не знает, что происходит в жизни. Наступает такой момент, что люди в церкви не понимают, что происходит, и она остается одна со своей проблемой и на грани того, что она сломается. Писание говорит, если вы свободные во Христе Иисусе и видите эту проблему и проходите мимо, то вы не свободные. Свободный человек во Христе Иисусе – это тот, который подставляет свою руку, подставляет свое плечо тем, которых жизнь ломает. Вот что значит свобода во Иисусе Христе. Это не просто я пришел в церковь, послушал хорошее пение, и меня больше здесь ничего не волнует, и я пошел в дом свой. Это жизнь в рабстве, в своем эгоизме, в себе самом, где только я и мои проблемы, и может только моя семья. Это все, что имеет значение для меня. Апостол Павел говорит, но в теле Христа по-другому. Поэтому, когда мы приходим в Дом Божий, если мы хотим практиковать эту жизнь в свободе, посмотрите, кто, возможно, ломается под тяжестью. Кто, возможно, падает и до Голгофа не дойдет, ему нужен Симон Кирианин, который поможет ему нести крест. Почему Бог ангела не послал? Не задавали вопрос? Знаете почему? Потому что был Симон Кирианин. Если Христос, то и мы все когда-то в жизни будем переживать момент, когда бремя становится таким, что оно не подсильно. И апостол Павел говорит, в этом случае носите. You are free to carry somebody else's burden. You're not free from problems of somebody else. No. Вы не свободны от того, чтобы это не сделать. В заключение один пример приведу, мы вместе помолимся. Когда мы были детьми, папа наш часто дома не был, находился, особенно второй срок, когда мы были еще школьниками. И он говорит, я однажды сижу и думаю, Господи, а кто бы с моими детьми мог бы провести летние каникулы? Мама работает. Не может быть. Я, говорит, нахожусь в тюрьме. Кто бы с ними мог провести время летом? Знаете, школьники. 11, 10, 8 лет. Трое ребят. Ну не будем же мы закрытыми за дверями 8-9 часов каждый день в однокомнатной квартире. Не так ли? И вы знаете, он молился, он говорил, Господи, пошли человека, который бы мог понести со мной мое бремя. И нам звонит одна бабушка из Ленинграда, мы никогда ее не знали. И она говорит, я завтра приезжаю к вам. И мы спросили, может быть, вас кто-то послал? Она говорит, ни служитель, ни братья, никто ко мне не подходили. Она говорит, я встала на колени и молюсь, Господи, кому я могу, с кем разделить бремя, которое человек несет? Говорит, и Господь мне открыл, говорит, езжай в семью Михаила Ивановича и помоги его детям. И она говорит, я уже купила билет и завтра приезжаю к вам. Когда папа узнал об этом, он говорит, я так благодарен Богу, что моя нужда за тысячи километров от семьи стала возможностью для человека, который живет за другие тысячи километров, приехать в семью еще за 1000-1500 километров и помочь нам. Носите бремена друг друга, и таким образом, что вы сделаете? Вы исполните закон Христов. Посмотрите вокруг на людей. И вы увидите, когда вам это нужно сделать. Знаете, в чем мудрость заключается? В том, не несите бремя человека, которое он должен сам нести. Не делайте это. Но разницу между одним и другим Дух Святой вам даст. Мудрость узнать, где, когда мне нужно подставить плечо, а где мне нужно, не нужно мешать Богу делать свою работу. И теперь сегодня у нас вопрос, Господи, когда я вижу обремененного человека, что бы ты сделал? Потому что каждый из нас несет свое бремя. Но если бремя, которое на нас, оно ломает нас, мы нужны друг другу, и вы в свободе, которой живете, призваны для этого. Давайте склоним свои головы и помолимся Иисусу.